У страсти чревоугодия есть особые грехи, которые по силе своей тяжести нужно отнести ко грехам смертным. Напомним, что смертный грех имеет такую тяжесть, что совершенный даже единственный раз и не подверженный осознанию раскаянию, он может утянуть душу в ад. Человек должен еще при жизни успеть осознать, вспомнив все свои смертные грехи, в том числе и эти, которые сейчас будем называть по страсти чревоугодия, раскаяться в них искренне и по возможности загладить эти грехи, загладить соответствующим покаянием. Степень покаяния должна соответствовать степени тяжести греха. Грехи смертные по традиции в церкви подвергались обязательному признанию, исповеданию, то есть и несению епитимии, которую назначал духовник. Вот грехи, которые относятся к страсти чревоугодия, они, скорее всего, требуют не длинной епитимии, которая не должна составлять нескольких лет. Но если человек, скажем, допустил смертный грех, то, признав его и исповедав, он лучше бы не допускался сразу до причастия. Лучше бы духовник назначил какое-то время человеку для покаяния и определенные труды в этот период, которые бы, понеся, действительно христианин загладил свою вину. И за этот период бы доказал, что больше он не повторяет такой смертный грех. Тогда бы можно уже было и отпустить вот это преступление, то есть этот самый грех отпустить и допустить человека до причастия. Вот примеры смертных грехов по страсти чревоугодия. Напивались до беспамятства. Чем опасность? В чем опасность этого греха? Когда человек выпивает столько спиртного, что он теряет рассудок и уже совершенно не помнит, где он находится, чем он занимается, что с ним происходило. Не только что он говорил при этом, а именно что он делал, где он вообще был. То это значит, что в таком состоянии человек уже не управляет сам собой. Человеком управляет бес, который может заставить его совершить все, что угодно, затолкать его куда угодно, привести к какой угодно травме, беде, погибели, принести через человека бедствие и страдания другим людям. Как, например, взять, человек может в руки какое-нибудь оружие и нанести повреждение другим людям, сесть за руль машины и поехать, не понимая куда и не понимая что, и совершить какую-то страшную аварию, в которую погибнут люди. Может упасть с балкона, вывалиться в окно, через перила перелететь. Может выйти на дорогу, где его собьют машины. Может съесть что-то не то или нечаянно повредить себя каким-то предметом. Да все, что угодно может произойти с человеком в этом состоянии. Вот все, что не запретит Бог в этот момент, бесы все могут с человеком сделать. То есть он еще на ногах, он еще ходит, он как-то еще вроде бы может передвигаться, совершать какие-то действия, но он невменяем. Это очень опасное состояние. Поэтому в данном случае человек, допуская вот такое употребление спиртного, при котором теряет рассудок, беспамятство у него начинается, он даже не помнит, что он делал, то в эти моменты человек подвергает свою жизнь огромному риску, огромной опасности. И в этом и заключается тяжесть греха, потому такой грех и относится к грехам смертным. Человек рискует даром жизни, дар, полученный от Бога, дар жизни, которую он должен использовать для своего спасения, для вечности, для приготовления себя к блаженному общению с Богом через покаяние, через изучение веры, через заповеди Христовы. Человек при этом лишается буквально этого дара за просто так, за то, что он вот не рассчитал меру выпитого спиртного и потерял рассудок. Даже не помнил, где он был и что он делал. И когда ему рассказывают, на другой день бывает, ты вот это натворил, и он говорит, не может быть, да как я мог это сделать? Вот так вот. Вот что значит потерять рассудок под воздействием спиртного, когда после этого бес управляет человеком полностью, и человек не контролирует свои действия, не подлежат они уже критической самооценке, потому что душа не может в данном случае уже управлять своим телом. Вместо души подключается к управлению бес и ведет уже тело туда, куда хочет он. И действительно, только великая Божья милость, которая не попускает бесам при первом же случае смертного греха, подвергнуть нас погибели и утянуть в ад, вот только великая милость Божья удерживает вот это желание бесов мгновенно нас уничтожить и захватить душу в плен, в вечные муки адские. Следующий смертный грех по страсти чревоугодия, он тоже связан с алкоголем. Употребляли спиртное до сильного опьянения в течение нескольких дней, что называется запой. Вот запил человек. И какая беда тут для семьи, для жен, для детей, для окружающих. Работу бросил, никаких обязанностей своих семейных не выполняет и представляет в себя угрозу и опасность для окружающих людей, для семьи, для детей в течение нескольких дней. И если он даже не приходит в состояние беспамятства, полного безрассудства, но в таком состоянии, вот как это в первом случае мы разбирали, но тем не менее, в таком состоянии, когда он употребляет спиртное несколько дней до состояния сильного опьянения, человек подвергает свою жизнь тоже опасности. Организм может не выдержать такую дозу алкоголя, такое количество алкоголя, которое вливается изо дня в день. Это страшный риск. При этом естественное отравление, которое происходит в теле, оно может вызвать смерть. Не выдержит сердце, не выдержит другие внутренние органы, просто может не выдержать мозг. От того, что столько времени тело, вот такой тонкий организм, механизм, сотворенный Богом, особенно головной мозг, который призван управлять всем телом, всеми внутренними органами. Мы же должны понимать, что от сигналов, которые приходят из мозга, работают сердце, желудок, поджелудочная железа, печень, легкие, кишечник, да все абсолютно работает. Весь механизм работы человека, весь организм управляется из мозга. И вот этот самый тонкий, назовем его компьютер, сотворенный Богом, условно, конечно, компьютер, человек никак не может достигнуть еще такого состояния совершенства, чтобы полностью создать такую машину, систему, которая бы заменяла головной мозг. Не суметь нам этого сделать. И вот этот тонкий очень механизм, компьютер, мы разрушаем. Разрушаем тем, что принимаем в себя отраву долгое время, несколько дней и в большом количестве. Есть такие случаи, когда человек входит в этот самый запой, в состояние запоя, и не может из него выйти. Вот попав в состояние смертного греха, так и умирает в этом состоянии. Если рассуждать с точки зрения духовной, то человек умирает в состоянии смертного греха. Естественно, он в этом состоянии не может каяться, не может исповедоваться, он не может принять никакое таинство, ему вообще не нужна ни вера, ни церковь, никто. Покаяние он в этот момент презирает. Значит, умерев в этом состоянии, в результате длительного запоя, человек умирает в состоянии смертного греха. Такой человек неминуемо уходит в ад. Поэтому в церкви в древние времена в этом случае невозможно было даже отпевание. Как человека такого отпевать, когда звучат молитвы со святыми упокой? Как можно в данном случае просить у Бога, чтобы Господь упокоил вот эту вот душу вместе со святыми в Царстве Небесном, которые проливали слезы, пот и кровь в борьбе со своими страстями? С Божьей помощью победили свои страсти, обрели добродетели и уподоблялись Богу. И вот такой трагический случай, когда человек, хотя и, может быть, был крещен, но заповеди не изучал, борьбу не вел, жизнь свою не исправлялся, страстями не боролся, страсти его постоянно подавляли. И в одном из таких трагических случаев, когда он был под действием страсти, то есть под действием беса, согласился с бесом где-то в начале, повелся на поводу, как это говорится, и бес его довел до состояния запоя, из которого сам он уже выйти не может. Состояние смертного греха. В этом случае ближние родственники, люди, которые переживают об этом человеке, должны предпринять меры к тому, чтобы попытаться вывести его из этого состояния. Пусть даже методом силы. Сила, конечно, должна быть разумной, ограниченной, но тем не менее, если есть такая возможность, то нужно человека выводить из этого состояния. Сначала через убеждение, пытаться как-то его ограничить, убедить, уговорить, потом убедить, если сами не получается, у самих пригласить врачей, чтобы вывели из этого состояния запоя. Если даже это не получается, пытаться приглашать каких-то знакомых, родственников, чтобы, может быть, даже связали, ограничили человека, но при этом надо с ним находиться всегда рядом. Потому что и в состоянии связанном он может натворить не знаю что. То есть он просто может постепенно умереть, так и не получив соответствующей своевременной помощи. После длительных запоев у людей обостряются хронические болезни, открываются язвы, кровотечения, они падают в этом состоянии, разбиваются, ломают себе части тела и все что угодно. Все что угодно. Поэтому это нужно относить к смертному греху. Нельзя пить к ряду несколько дней. Если человек и был на каком-то мероприятии, где не запрещено, это не пост, например, это не подготовка, время неподготовки к причастию, это не наносит вреда окружающим, он мог принять спиртное, ограниченное количество спиртного и не доходить до состояния выключения рассудка. Это как вот при первом случае. И тем более не надо ходить на такие мероприятия несколько дней, 2-3 дня и больше, чтобы не уйти вот в этот затяжной запой, от которого просто можно потерять жизнь. Третий пример смертного греха по страсти чревоугодия, тоже связанный со спиртным, звучит так. Подвергали себя отравлению алкоголем от избыточного его потребления, до рвоты и других осложнений здоровья. Это может происходить и не обязательно во второй, третий, четвертый, пятый день запоя. Это может происходить у людей малоопытных, скажем так, в употреблении спиртного. Вот бывают такие случаи несчастные, когда собирается какой-то коллектив, группа людей, кто-то там уже привык употреблять спиртное, знает примерно, как оно действует, знает примерно свою меру, до которой он может пить, а там уже может себя и ограничить, знает, что алкоголь не вызывает в нем никаких немедленных опасных последствий, это тоже случается, и имеет какой-то опыт. А другой человек может попасть в компанию, который не пил, неопытен в этом деле, не знает действия алкоголя. И над ним подшучивают, подсмеются, подливают ему, давай. И, как говорят, накачали. Вот когда такого человека напоили, и он сам от неожиданности впал вот в это состояние определенного забытия, отравление алкоголем произошло от избыточного употребления, то бывает, оставшиеся члены этой пьяной компании посмеялись и не обратили на него внимания. Он свалился и лежит. Или положили его на постельку. Ой, вот да, бывает же так, перепил. Положили, позаботились, уложили человека. А у человека неожиданно может начаться рвота. И бывают такие трагические случаи, когда человек в состоянии опьянения захлебывается собственной рвотой. Какие страшные случаи. Человек просто захлебнулся. В легкие попала вот эта вот рвота, которая должна была вроде бы освободить желудок, но организм, срабатывает рефлекс в организме. Этот рефлекс, он по той причине срабатывает, что в желудок попадает избыточное количество яда. Организм не может больше его всасывать. Всасывать через стенки желудка, потому что если такое количество яда попадет в кровь, то мозг выключится. Поэтому в организме срабатывает рефлекс, рвотный рефлекс. Недаром же, когда человек перепил, то бывает применяют способ, чтобы спасти его жизнь. Этот способ очень простой – рвота. Заставляют человека пить воду, желательно воду пить теплую, пить столько, сколько влезает. А потом заставляют два пальца в рот и на корень языка надавить. И этим вызывается рвотный рефлекс. И вместе с водой вылетает вот остаток этого яда, который продолжает сохраняться в желудке. Это великая Божья милость, что организм перестает всасывать этот яд стенками желудка. Если бы все, что мы выпиваем, спиртное, организм сразу бы всасывал через стенки желудка, и расходилось бы это по крови, да умирали бы. Умирали бы намного чаще. Не выдержал бы организм наш вот эти вот самые проблемы. Произошло бы тяжелейшее отравление и смерть. И вот когда это скапливается в желудке, человек не может от этого освободиться, то есть не может уже переработать это все, вот вызывается рвотный рефлекс. И вот трагедия в том, что если бы это делали сознательно, с помощью других людей, которые понимают это, тогда бы, может, человек бы остался жив. А когда его положат вот так вот на постельку, перепил от незнания, от непонимания, ну, вот рвота бывает, а человек бывает лежит на спине. Вот так. Вот последствия этого смертного греха. Человек может вот так вот глупо, бессмысленно потерять жизнь. Причем жизнь потерять в состоянии смертного греха. И тоже так же обязательно такая душа сойдет в ад, это ее утащили бесы. Бесы ее захватили в плен вот этими делами, которых не гнушался человек, не боялся человек, потерял меры предосторожности, повелся у кого-то на поводу. Да сколько угодно причин того, что люди выпивают больше, чем они могут перенести. Поэтому увлечение алкоголем, оно очень опасно. Поэтому и такие вот проявления, вот три примера, как мы привели, они являются уже грехами смертными. Следующий пример смертного греха по страсти чревоугодия. Его можно будет понять в таком случае, если под чревом здесь понимать не только внутренность человека, то есть желудок или гортань, когда мы употребляем пищу, услаждаемся вкусом или набиваем свой живот до предела, когда хотим обожраться, а еще понимать и вообще все тело, то есть не только чревоугодие, а как бы служение своему телу вообще, то тогда, если мы ради здоровья своего тела или ради того, чтобы избавиться от каких-то проблем, от болезней, от всяких разных отклонений в состоянии здоровья, мы начинаем обращаться уже к силам бесовским, вот здесь это тоже относится к смертному греху. Где бесовские силы действуют, в каких случаях? Вот здесь перечисляется. Обращались за оздоровлением к экстрасенсам, колдунам, гипнотизерам, бабкам, народным целителям, сектантам, знахарям и прочим. Перечисление идет в тех видах, как обычно в народе называют вот этих специалистов в кавычках. Сектанты здесь названы по той причине, что и у них бывают такие действия, как они называют молитвы к Богу, при которых они бывают возлагают руки на голову, предлагают человеку воспользоваться вот этим их великим даром молитвенным в кавычках, с помощью которого они думают, что и спрашивают у Бога исцеления, здоровья вот человеку. Хотя сами не являются при этом в благодати Святого Духа, не находятся в теле Церкви Христовой. И поэтому Господь таким говорит: «Отец ваш дьявол». Молятся не Отцу Небесному. Тогда, если и произойдет какое-то исцеление, то от кого оно получается? От противоположного Духа. От сатаны может прийти обманное, такое обманчивое исцеление, ради того, чтобы, уступив в одном, сатана бы заполучил власть еще большую над человеком, поймав человека в другом. Действительно, исцелением это не является. Также действуют и экстрасенсы, и колдуны, и гипнотизеры, и бабки, и прочие. Когда они применяют свои методы и средства, и отступает болезнь, и человек думает, что вот он получил желаемое, счастлив и доволен, и начинает всем рассказывать даже, где это так чудесно лечит и куда можно обратиться, своим знакомым говорит, то при этом люди заблуждаются, думают, что действительно произошло исцеление. Во-первых, это может быть временная перемена состояния здоровья. Во-вторых, это может быть такое, что вместо этой болезни бес получит большую власть над душой. Тело освободилось от влияния бесовского, зато душа больше еще поработилась. Значит, вот это дальнейшее порабощение души, оно еще больше закрепляет власть беса над человеком, и высвободиться от этого намного сложнее бывает. Потому что тело, оно в любом случае все равно рано или поздно уйдет в землю. А вот душа вечная, получив такую рану, травму, она уже может никогда не освободиться от этого беса, который здесь при этом сеансе может приклеиться. Поэтому, если нам дана какая болезнь, которая является Божьим попущением для заглаждения наших грехов, для нашего исправления, для нашего покаяния, то значит мы должны эту болезнь терпеливо нести. Если уж мы не можем терпеть это все, обращаться к официальной медицине. И если и врачи не смогли оказать содействие и помощь, то нужно доносить этот крест. Искренне стараться бороться, чтобы не пойти нам тем путем, которым ходить нельзя. То есть не принимать помощь от тех, которые используют силу бесовскую. Это тоже является смертным грехом. Следующий пример. Применяли для оздоровления заговоры. Некоторые люди начитаются книжек, разных целителей. И там целители не только предлагают свои личные услуги, они предлагают применить и употребляемые ими же самими определенные словесные формулировки, которые порой по смыслу еще можно как-то понять, а которые вообще бессмысленны бывают. И вот якобы когда скажешь так вот столько-то раз эту самую формулировку, то можешь исцелиться там от такой-то болезни. И вот люди, не желая нести свои скорби, которые за свои же грехи чаще всего мы и получаем, люди, желая любой ценой освободиться от болезни, тем более, когда официальная медицина не помогает, начинают искать вот такие методы. Оккультные методы, греховные методы. Фактически заговор – это обращение к бесу, к демону, к дьяволу, хоть как можно называть, за помощью. И именно через эти формулировки достигается призывание этого самого злого духа, с помощью которого человек и хочет изменить в лучшую сторону свое здоровье. Но христианин разве может так позволять себе? Разве можно торговать своей вечной жизнью ради того, чтобы изменить свое состояние здесь временное, на земле, состояние здоровья? Такой человек не боится ада, такой человек забыл о суде Божьем, такой человек, в общем-то, даже не верит Богу. Так надо сказать. Для неверующего человека это, видимо, доступно, возможно. А для верующего это категорически невозможно — обращаться к злым демонам для того, чтобы улучшить свое физическое состояние. Это будет смертным грехом. Следующий пример. Обращались за оздоровлением к природе, звездам, земле, воде, огню и прочее. Вот перечисленные природа, звезды, земля и так далее – это творение Божье. Творения бездушные, неразумные, так устроил Бог. Они созданы Богом для того, чтобы служить человеку. И служат они человеку безрассудно, неразумно. Потому что, как творения Божьи, они исполняют тот закон, в который они поставлены Творцом. И они не могут его не исполнять до тех пор, пока Творец дает силу этому быть. Так, например, солнце будет светить до тех пор, пока Творец заложил в него эту силу, и пока оно будет необходимо по замыслу Творца. Хотя мы знаем, что к концу света произойдут вот эти вот страшные перемены, и звезды спадут с небес, как это сказано таинственно в Священном Писании, солнце померкнет, и небо собьется, как свиток. И земля в том виде, вот как она сейчас есть, уже больше будет не нужна и, наверное, прекратит существовать. И все дела рук человеческих, все погибнут. Так говорит в Священном Писании. Поэтому обращение к каким-либо предметам, хоть даже и великим, огромным предметам, земля или солнце, или луна, за оздоровлением невозможно. В этом грехе присутствует или обожествление этих предметов, или одушевление этих предметов, творений, сотворенных Богом. И в этом случае человек противоречит Творцу, входит в спор с Творцом, который не для этого сотворил их. И они не могут принимать наши обращения, они не могут реагировать на наши обращения. Они бездушны и неразумны. И вот этот грех, он относится к смертным по той причине, что человек, одушевляя вот эти самые творения, он при этом даже не понимает, что подмешивается здесь, присутствует бес, который выставляется как бы принимающим эти наши просьбы от имени, то есть заменяя собой, вот так надо сказать, луну или солнце или звезды, и воздействует на нас бес. Ни солнце, ни луна не могут на нас воздействовать по нашей просьбе. А вот бес здесь легко находит в себе возможность повлиять на человека, вклиниться, и не луна, не солнце, а уже бес придет и начнет оказывать свою помощь в кавычках. И тогда опять мы попадаем в состояние греха, при котором очень опасно попасть в зависимость от беса. Бес получает право при этом проникнуть в нашу душу и начинать действовать внутри, очень опасно и страшно. В результате, при кончине жизни мы можем за этот смертный грех сойти на вечные муки в ад. Если мы не осознаем вовремя, не раскаемся и не загладим свою ошибку, если при вот этих самых процедурах, которым мы научились или которым нас кто-то научил, окажется так, что душа наша соединится с бесом. Это далеко не каждый раз происходит. У большинства людей, которые пытаются прислоняться там к деревьям и просить у них энергию, или обливаться холодной водой, и при этом босыми ногами стоя на земле, думая, что сейчас тут какая-то особая энергия с земли будет впитываться через наши подошвы, или к звездам простирать руки и просить у них силу. Далеко не каждый человек здесь прихватывает себе беса. Но тем не менее, такие случаи вполне возможны. При активных занятиях, при активных тренировках в этом направлении бес вполне может воспользоваться вот этой нашей безграмотностью духовной и в некоторых случаях может повредить душу, буквально войти в душу. Следующий пример. Кодировались от ожирения, курения и пьянства. Здесь опять мы понимаем по чревам не только желудок, но понимаем вообще все тело, которое мы хотим освободить от каких-то злых привычек, вредных привычек, которые нам самим уже надоели, которые, от которых мы уже очень устали, они нас разрушают, эти привычки, но мы не хотим с ними вести правильной духовной борьбы. Мы не хотим прибегнуть к вере, к покаянию. Мы не хотим принять Божью силу и Божью помощь для этого покаяния, для этой борьбы. И нам выгодно какой-то другой способ найти, легкий, удобный. Вот раз, пошел, щелк, сделали, что-то нам дали, что-то над нами сказали, все, мы поправились. Курил, больше не курит, пьет, больше не стал пить. Объедался, жирный был, остановиться не мог, вдруг раз стал худеть, худеть и стал нормальненький. Но так же не бывает, так же не должно быть. Это же действие противоестественное. И эти самые действия, они опять исходят от бесов. Тот бес, который человека держал, например, в курении, и за этот грех курения владел душой, и если бы человек и умер с этим грехом, и утянул бы обязательно душу в ад. Но при этом, если человек пытается избавиться от курения и прибегает к методу кодировки через определенных специалистов, в кавычках, то тот же самый бес, который заставлял человека курить, если видит, что выгодней, больше прибыли греховной можно собрать в другой страсти, в других грехах, то он этот грех прикрывает, да сам бес прикрывает, и начинает действовать через другую страсть, в которой видит, что наберет еще больше грехов от нас, еще большей прибыли наберет, еще быстрее душу утянет в ад, еще более будет мучить в аду. Вот и вся причина удачи в этих самых кодировок. Подтверждают это реальные практические события, дела, когда приходится встречаться с людьми, которые вот кодировались, и после этого их постигли большие тяжкие бедствия немножко в других направлениях. Поэтому обращение за кодировкой – это обращение к бесовским силам, которые действуют через своих исполнителей, вот этих самых специалистов в кавычках, которые совершают эти кодировки. Также опасна и блокировка. Это тоже другой вид кодирования, как бы менее опасный, что ли, считается. Но когда просто блокируется страсть, без борьбы, без покаяния, без изучения веры, без изменения жизни, без раскаяния, без принятия таинств, блокируется какая-то страсть, и вследствие этого человек как бы от нее освободился. Но после этого у него начинает развиваться более активно другая страсть. И в другой страсти его заносит еще в большие грехи и в большие тяжести. Борьба в последующем еще тяжелее становится. Потому что теперь надо бороться не только с той врожденной какой-то страстью, которая ему перешла по наследству, от которой он страдал, еще надо будет бороться и с другой страстью, которая ему была не свойственна, но в которую перешла вся сила греховная за счет того, что человек обратился, сам добровольно обратился к этим же бесам, к силам зла, чтобы получить себе помощь, как он думал, а получает еще больше вред. Поэтому вот такие обращения являются тоже смертным грехом.